«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Соединенных Штатах проходят выборы в Конгресс. Каковы шансы главных политических партий на успех? В Бишкеке вспыхнули столкновения между сторонниками власти и оппозиции. Удастся ли разрешить кризис мирными средствами? Эмомали Рахмонов переизбран на пост президента Таджикистана. Что он построил? Режим личной власти или успешную модель нового азиатского общества? Годовщина Октябрьской революции. Почему в России становится все меньше сторонников коммунистической идеи? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената, губернаторов в 36 штатах. До сих пор представителям республиканской партии принадлежало большинство в обеих палатах Конгресса при президенте республиканцы. И вот теперь у демократов возникла возможность вернуть под свой контроль хотя бы одну палату. О ходе этого голосования, этого важного политического для Соединенных Штатов мероприятия, я беседую с моим коллегой, корреспондентом Радио Свобода в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным, который внимательно следит за ходом выборов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, добрый вечер. Итак, как организовано голосование, как оно проходит?
Добрый вечер, Андрей. Все организовано так, чтобы, попросту говоря, завлечь как можно больше людей на избирательные пункты. Интересно, что среднестатистический американский избиратель отличается апатией. На прошлых президентских выборах, например, проголосовал лишь 60% из тех, кто имеет право голоса. На эти выборы, как ожидается, выйдет около 50% электората, это около 100 миллионов человек. Каждая из партий уверена, что их успех зависит от того, как много сторонников они смогут привлечь к избирательным машинам. Пока я сегодня утром, это 2 часа назад, добирался до станции метро, 5 минут ходьбы, агитационные группы кандидатов остановили меня 4 раза. Интересно, что трое из них представляли демократов. Избирательные пункты открываются по стране в 7 утра и закрываются в 8-9 вечера в разных штатах. За несколько часов, прошедших с начала голосования, уже поступили сообщения о том, что в некоторых избирательных пунктах в штате Индиана, Огайо и Флорида отказали новые электронные машины для голосования, которые установили в последние 3 года с тем, чтобы улучшить саму процедуру голосования. Больше половины американцев впервые прибегнут к помощи новых машин, которые сразу переправляют информацию в компьютерную базу данных. Но во многих избирательных пунктах уже стоят наготове команды адвокатов. Они готовы оспорить процедуру и потребовать сатисфакции, если избиратель говорит, что машина неверно зафиксировала его голос. Интересно, Андрей, что из Вирджинии поступило необычное сообщение о том, что агенты ФБР расследуют информацию о попытках давления на избирателей. Представители одного из кандидатов, республиканца-сенатора Аллена, якобы звонили избирателям, пытаясь ввести их в заблуждение относительно голосования. В том, что касается результатов голосования, они будут известны поздно ночью. Интересно, что средства информации поклялись не обнародовать до 6 часов вечера предварительные результаты голосования, экзит-полы.
Скажите, пожалуйста, Юрий, в чем политическая интрига? Вот я заметил, не только я, естественно, один, что это противостояние республиканцев и демократов, которого не было в последние годы, или не было у демократов такого шанса получить контроль хотя бы в одной палате. Помимо этого, что еще привлекает внимание наблюдателей?
Да, Андрей, я думаю, что то, что вы упомянули, это действительно главная интрига. Но есть еще одна. Накануне выборов явно бросались в глаза две вещи. Во-первых, негативизм предвыборной кампании. Многие кандидаты откровенно пытались, что называется, затоптать соперника. Скажем, обвинения во взяточничестве звучали почти так же часто, как упреки в бесхребетности в адрес, естественно, кандидатов-республиканцев за их поддержку иракской стратегии президента Буша. И второе, то, о чем вы упомянули, нескрываемо триумфальные настроения демократов. Им предрекают победу, в худшем случае частичную, в одной из палат Конгресса. И она станет, по большому счету, реабилитацией партии. Дело в том, что 12-летнее пребывание в меньшинстве в Конгрессе было небывалым унижением для демократов. Они доминировали в 20 веке. За это время партия проиграла на 4 выборах в Конгресс. И в последнее время даже многие видные демократы поднимали вопрос о состоятельности самой демократической партии и ее идеологии. Радикалы-демократы даже говорили, что она не имеет права на жизнь в случае проигрыша на этих выборах. Так что даже частичная победа крайне важна для демократов.
Ну, ждать нам осталось недолго. Скоро мы узнаем, чем закончится это голосование. Известно, что Арнольд Шварценеггер, кинозвезда и вот, ну, относительно уже новоиспеченный политик, губернатор Калифорнии, пытается быть переизбранным на пост начальника штата, одного из 36. Кто еще из известных для российских слушателей политиков принимает участие в голосовании?
Парадокс выборов заключается в том, что никаких известных для российского слушателя имен практически нет, кроме Шварценеггера. И Шварценеггер отличается на этих выборах тем, что он единственный из губернаторов-республиканцев, практически обеспечивший себе переизбрание. Ожидается, что республиканцы потеряют по крайней мере десяток губернаторских кресел в результате этих выборов. Ну а накануне самого голосования звездой, можно сказать, стал президент Буш, который в последние дни активно агитировал в разных штатах за кандидатов республиканцев. Он подарил буквально вчера совершенно замечательную цитату, последний предвыборный, хлесткий предвыборный лозунг. Он сказал, что философия демократов такова: нужно обложить налогами все, что дышит. Когда дыхание прекращается, необходимо найти их детей и обложить их налогами. Вот такая последняя предвыборная фраза, Андрей.
Спасибо, Юрий Шигалкин, корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке, с последними новостями о ходе выборов в Соединенных Штатах. По сути, нынешнее голосование является референдумом о доверии республиканской партии после ее 6-летнего доминирования в законодательной и исполнительной власти страны. Таково мнение многих наблюдателей, которые следят за ходом этой избирательной кампании. Александр Гостев у микрофона.
Сегодня американцы должны переизбрать всех членов Палаты представителей, 435 человек, а также одну треть Сената, в котором ровно 100 кресел. Кроме того, в 36 штатах Америки из 50 проходят выборы губернаторов, а в 37 штатах еще и дополнительные референдумы по различным проблемам. Конгресс Соединенных Штатов состоит из Сената и Палаты представителей. Число представителей каждого штата в ней прямо пропорционально числу жителей. Каждые 10 лет проводится перепись населения, чтобы точно определить долю представителей каждого штата в палате. Число членов Сената 100 человек, по 2 сенатора от каждого штата. Срок полномочий американских сенаторов 6 лет. Срок полномочий членов Палаты представителей 2 года. Поэтому состав палаты и обновляется каждые 2 года целиком, а состав Сената примерно на 1/3. Члены и палаты, и сената избирают лидера, которым, что естественно, почти всегда становится представитель партии, имеющий большинство. Лидер палаты представителей занимает пост спикера, более высокий по сравнению с постом лидера партийного большинства. Раз в 4 года выборы в Конгресс совпадают с выборами президента США. Те же выборы, что проходят в середине срока полномочий действующего президента, и называются промежуточными. В отличие от организации работы парламентов большинства стран Европы, структура Конгресса США по сути не предполагает наличие верхней или нижней палат. И Сенат, и Палата представителей обладают равной властью, и направления и суть их законодательной деятельности строго распределены. О некоторых подробностях нынешних промежуточных выборов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Чтобы завоевать большинство в Палате Конгресса, представителям Демократической партии достаточно получить на 15 мест больше, чем они занимают сейчас. Соответственно, в Сенате демократам надо отвоевать не менее 6 мест. Ссылаясь на последние опросы, эксперты указывают на высокую вероятность того, что в результате выборов демократы впервые за 12 лет отберут у республиканцев контроль над Палатой представителей. Тогда нынешний лидер ее демократического меньшинства Нэнси Пелоси станет спикером палаты и первой в истории женщины на этом посту. Что касается шансов демократов на победу в Сенате, то ситуация пока не совсем ясна, говорит независимый вашингтонский политический аналитик Эми Уолтер. По моим данным, демократы могут отвоевать в Палате представителей по меньшей мере 20 мест, а может даже и 35. По Сенату же самый реальный для демократов прогноз 4-5 новых мандатов. Это не дотягивает до необходимых им 6, но повод для завышенных ожиданий пока нет. По данным Федеральной избирательной комиссии США, явка избирателей на выборы в органы власти федерального уровня всегда была невысокой. Высший за последние полвека показатель, чуть больше 63% проголосовавших, был зафиксирован в 1960 году. Поэтому в последние перед нынешними выборами часы обе соперничающие партии без устали призывали своих верных сторонников прийти к избирательным урнам. Президент президент Буш в последние дни совершил многочисленные встречи с избирателями в штатах, где ему оказывают традиционную поддержку, дабы убедить их и на этот раз голосовать за республиканцев. Уровень безработицы в стране упал до 4,4%. В последние три месяца в Америке появилось 470 тысяч новых рабочих мест. За минувший год реальная зарплата выросла на 2,4%. Это значит, что годовой заработок типичной американской семьи из четырех человек, включая двоих работающих, вырос на $1,327. Американцы находятся на работу и приносят домой больше денег. Джордж Буш объясняет эти перемены тем, что с подачи его администрации Конгресс, ведомый республиканским большинством, снижал налоги. Президент предостерегает, что демократы, если отвоюют большинство в Конгрессе, то первым делом повысят налоги. Однако, опять же, судя по опросам, сегодня избиратели в не меньшей, а порой и в большей степени волнует ситуация вокруг Ирака. Иракская политика республиканской администрации стала заметно непопулярной среди американцев, особенно после того, как минувший октябрь принес невеселый месячный рекорд – 100 погибших в Ираке военнослужащих США. Аналитики отмечают, что на нынешних выборах впервые за много лет внешняя политика рассматривается в числе ключевых вопросов.
Рассказывал Алан Давыдов. Выступая вчера в штате Флорида, президент Джордж Буш персонально обратился к родственникам солдат, воюющих в Ираке.
Я хочу, чтобы вы все знали, вы любите человека в форме, любите того, кто находится в Ираке. Но я бы не направил туда ни одного из них, если бы не был твердо уверен. Наша цель благородна, а победа достижима.
Представителям республиканской партии принадлежало большинство в обеих палатах Конгресса при президенте республиканцы. Сейчас демократы стремятся вернуть под свой контроль хотя бы одну палату. Если им это удастся, какие изменения произойдут в политической и общественной жизни Соединенных Штатов в ближайшие годы? Мнение Джона Сэмплса, американского политолога из института Катона, частной либеральной некоммерческой организации, занимающейся исследованием вопросов общественной политики.
Ставкой в этих выборах является контроль над законодательной ветвью власти. Если демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса, то это будет исторический момент. Впервые за 12 лет у них появится возможность, по сути, определять внутреннюю и отчасти внешнюю политику, и я полагаю, они воспользуются этой возможностью. Мало того, за два года, оставшихся до выборов президента, они смогут сформулировать реалистичную альтернативу республиканской программе, которая может им помочь победить и на президентских выборах. Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике, эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана.
Незадолго до выборов журнал Newsweek организовал опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что 53% американцев желали бы победы демократической партии. За то, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом, высказались 32% опрошенных. Сегодня в 36 штатах США проходят также выборы губернаторов. По мнению ряда экспертов, их итоги могут стать даже более серьезным показателем баланса политических сил в Америке, чем выборы в Конгресс, особенно в преддверии выборов президента страны в 2008 году. Сейчас из 50 американских губернаторов 28 являются республиканцами, а 22 – демократами. В тех штатах, где сегодня проводятся выборы, 22 губернатора принадлежат к республиканской партии, а 14 – к демократической. Как все-таки могут проголосовать американцы? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов накануне выборов провел свой собственный микроопрос, отправившись для этого в один из провинциальных городков одноэтажной Америки.
Я был на севере штата Нью-Йорк, в небольшом поселке Хедли. Там живут небогатые люди, которые зарабатывают гораздо меньше, чем жители города Нью-Йорка. Домохозяйка Джейн. Демократы лучше, я за них голосую. Смотрите, что делает правительство республиканцев. Оно сокращает все социальные программы, Medicaid, Medicare. Они сразу про экономию вспоминают, когда надо о людях позаботиться. Сосед Джейн, плотник Том. Республиканцы не сорят деньгами, а демократы увеличивают пособия для малоимущих, welfare. Этим плодят бездельников. Я никогда не получал никаких пособий. С детства работаю. А демократы повышают налоги и раздают заработанные нами деньги. За кого вы голосуете? Медсестра Джон. Я не голосую. Пусть без меня разбираются. Я политикам не верю. Почему? А потому что они только и думают, чтобы набить свой карман. Шофер Джек. Считается, что демократы быстрее выведут войска из Ирака. Многие недовольны войной. Ваше мнение? Я тоже недоволен. Кому нравится война? Но если наши уйдут из Ирака, будет хуже. Террористы совсем обнаглеют и станут нападать на нас по всему миру. Эти люди не выносят того, что мы свободны. Что вы хотели бы переменить в современной Америке? Продавщица Мэри. Я хотела бы много изменить. Нет, не политику изменить, я в этом мало разбираюсь. Но вы посмотрите, кого мы там навыбирали. Сначала надо прогнать оттуда всех жуликов. Мэри, конечно, есть нечестные люди, но ведь их не так уж много. Посмотрите, на что они тратят наши деньги. Эллен Хевеси, генеральный ревизор штата Нью-Йорк, посадил жену в лимузин и заставил своего подчиненного целый год ее возить. Ревизор, он должен других проверять. Добавлю, что ревизор все признал, извинился и внес в казну штата компенсацию – $90,000. Оправдывался он тем, что его жена инвалид. Тем не менее, сейчас губернатор штата решает, снимать ли ревизора с работы. Учительница Марта. А я голосую за того, у кого правильная программа. Хиллари Клинтон делает карьеру и старается всем угодить. Мне нравится седой такой, его на войне покалечили, Джон Маккейн. Он ни перед кем не заискивает, говорит правду и не придерживается партийной линии.
Это были мнения нескольких жителей так называемой одноэтажной Америки. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Столкновение в Бишкеке. Удастся ли противоборствующим сторонам остановить эскалацию насилия? Ситуацию в Киргизии обсуждаем с политологом Федором Шеловым-Ковидяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время Свободы, итоговый выпуск программы за вторник, 7 ноября. В центре Бишкека сегодня произошли столкновения между сторонниками президента Киргизии и оппозицией, для пресечения которых милиции пришлось применить слезоточивый газ и произвести выстрелы в воздух. Информационные агентства дают разную информацию о пострадавших. Министерство здравоохранения республики говорит о 4 доставленных в больницу с огнестрельными ранениями. Однако представители Министерства внутренних дел Киргизии говорят, что милиция не применяла огнестрельного оружия. С утра в киргизской столице проходили 2 митинга сторонников президента и его противников, а утром сегодняшнего дня правительство и президент отказались признавать решение учредительного собрания, которое было созвано в парламенте для принятия новой конституции страны. Из Бишкека корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Сегодня с утра оппозиционные депутаты объявили о принятии новой редакции Конституции без участия президента, что не предусмотрено в законе. Некий политический орган, называемый учредительным собранием, принял простым большинством голосов новую Конституцию. Оппозиционеры признают, что само по себе учредительное собрание незаконно. Президент и премьер-министр страны дали пресс-конференцию, где заявили о нелегитимности не только Конституции, но самого учредительного собрания. Премьер-министр Феликс Хулов.
И сегодня одна часть депутатов пытается любой ценой сохранить свое лицо и для этого провести какие-то неконституционные меры, в частности, создав учредительное собрание, и тем самым, как правильно сдал оценку президент, прямо узурпирует власть, потому что они выходят за рамки предоставленной Конституции.
Сегодня оппозиционные депутаты попытались провести заседание парламента не как палата, как учредительное собрание. В ответ на это спикер парламента просто молча вышел из зала. Сегодня четверка оппозиционных депутатов смогла начать согласовательную процедуру в группе со спикером парламента по проекту Конституции, обговоренному с президентом страны. Сторонники оппозиции митингуют в Бишкеке со 2 ноября. Сегодня провластные группировки тоже решили поддержать своих лидеров. Более 2000 человек встали возле здания парламента и начали скандировать. После обеда оппозиционная колонна митингующих двинулась в сторону парламента. Между участниками акции, противостоящих друг другу, началась потасовка. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ. В столкновении толпы была виновата группировка оппозиции во главе с депутатом Омурбеком Текебаевым, заявил с места событий председатель службы национальной безопасности Мурат Суталинов.
Несколько тысяч колонн во главе с Текебаевым депутатом сюда приехало на 2 автобусах, за ними толпа. И начались столкновения, мы вынуждены были встать между ними. Ну, чтобы разогнать толпу, начали газ применять. Что делать?
А вот версия самого депутата, лидера оппозиции Омурбека Текебаева.
Парламент вчера принял новую конституцию, и сторонники оппозиционного движения за реформы хотели поприветствовать парламент и оказать моральную поддержку депутатам. Встретили нашу колонну представители, впервые сняется служба национальной безопасности, и они открыли огонь слезоточивый, скорее всего, газом и дробовиками.
Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
События в Киргизии. Корреспондент Радио Свобода Юрий Багров попросил прокомментировать заместителя директора Московского института стран СНГ Владимира Жарихина.
Если если раньше мы видели две силы, да, это силовые структуры власти и оппозиция, и оппозиционные демонстранты, то сейчас появилась еще третья сила, это лояльные к Бакиеву демонстранты, улица. И это очень неприятная ситуация. Вот сейчас с большим трудом, я так понимаю, удалось разделить, да, эти две улицы, но они могут в любой момент схлестнуться в другом месте. Это уже не противостояние силовых структур и демонстрантов, это уже гражданское противостояние, что, в общем-то, очень тревожно.
Президент Курманбек Бакиев пошел на уступки, но не совсем понятно, как он дальше будет себя вести с лидерами оппозиции.
Его позиция, она, с одной стороны, вызвана субъективными обстоятельствами. Ну, это естественное нежелание терять те властные полномочия, которые нами имеет по ныне действующей Конституции. Но есть и объективные причины. Ведь если, что называется, открутить пленку назад, вспомнить ситуацию выборов президента, то тогда ведь он с Феликсом Куловым достиг очень серьезного компромисса. Феликс Кулов снял свою кандидатуру с президента и удовлетворился постом премьер-министра. То есть фактически между ними была договоренность, пока Бакиев президент, Кулов премьер-министр. То, что требует оппозиция, разрушает эту договоренность. И поэтому Бакиев так сильно и колеблется. Он внес поправки, но которые, тем не менее, не предоставляют права парламенту назначать премьер-министра. Чего добивается оппозиция?
Фактически оппозиция добивается того, чтобы сделать из Киргизии парламентскую республику.
В этом есть очень большая проблема в странах, где политические позиции еще концентрируются в разных частях страны. Сейчас такую проблему переживает, мы видим, и очень мучительный компромисс Янукович-Ющенко, это в сущности компромисс Востока и Запада, да? Очень мучительный компромисс Кулова и Бакиева, это компромисс севера и юга в Киргизии. В такой ситуации концентрация интересов по географическому принципу, а не по политическому, да, очень большая опасность раскола страны.
Если оппозиции все-таки удастся добиться того, чтобы сделать Киргизию парламентской республикой,
это будет новый эксперимент, который, к сожалению, ставится не только над политическими элитами, но и над народом.
Говорил известный московский политолог Владимир Жарихин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 7 ноября. И вот главные темы второй половины часа. Эмомали Рахмонов переизбран на пост президента Таджикистана. Что он построил? Режим личной власти или успешную модель нового азиатского общества? Годовщина Октябрьской революции. Почему в России становится все меньше сторонников коммунистической идеи? Русские военные захоронения в Чехии и чешские военные захоронения в России. И в конце программы о громкой сегодняшней телепремьере. На телеэкраны выходит фильм «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова, режиссер Сергей Бондарчук. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии оппозиционные депутаты парламента и сторонники властей достигли договоренность по проекту новой конституции. В среду парламент обсудит проект на пленарном заседании, в котором, как ожидается, примут участие президент Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Кулов. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве завершился санкционированный митинг левых, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. По данным милиции, в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Аналогичная акция в Петербурге собрала около 2 тысяч человек. В Шалинском районе Чечни убиты четверо военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержень-Юрт. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. «Газпром» не исключает возможности прекратить поставки российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона намерена с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный судом к смертной казни, обратился сегодня к жителям страны с призывом к примирению. На юге сектора Газа в столкновениях с израильскими военными во вторник погибли по меньшей мере 7 палестинских боевиков. Израильские войска сегодня покинули город Бейт-Ханун, где в течение недели проводили антитеррористическую операцию. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение порядка найма на работу иностранных граждан.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 7 ноября, президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Явка составила свыше 90%. Оппозиция, которая во многом бойкотировала голосование, которое завершилось в понедельник, ставит под сомнение столь высокую активность избирателей. На пост главы государства претендовали еще 4 кандидата. В Душанбе работает специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Эмомали Рахмонов одержал убедительную победу над своими соперниками, хотя соперниками их сложно назвать. Наблюдатели здесь в Душанбе присутствует глава исполнительного комитета СНГ Владимир Рушайло, который признал выборы легитимными, свободными и отдал высокую оценку тому, как власти провели эту предвыборную кампанию. ОБСЕ иная точка зрения, но президент Эмомали Рахмонов, зная заведомо о том, что ОБСЕ выскажет иную точку зрения, еще вчера на пресс-конференции, импровизированной на одном из избирательных участков, где в частности он сам и голосовал, заявил следующее. Он сказал, что мы не можем стандартам ОБСЕ и международным стандартам соответствовать, так как 99% населения Таджикистана это мусульмане, и, естественно, есть своя специфика. Нам международные нормы пока еще не подвластны, недоступны, и поэтому мы идем своим путем. Что касается его соперников, я объездил несколько регионов, был в горных регионах, равнинных по всему Таджикистану. Первое, что бросается в глаза, из тех, с кем я беседовал, практически никто не мог назвать имена его соперников, не говоря уже о программах. Соперники Эмомали Рахмонова не говорили о своей программе, или говорили не совсем мало, а хвалили президента, высказывали оценку его 14-летней деятельности на посту президента и главы Верховного Совета. И ездили они вчетвером, единой группой, и выступали перед избирателями. Сегодня по телевидению эти же соперники благодарили Центральную избирательную комиссию, и им были довольны и результатами выборов, и довольны тем, как прошли выборы. До президента выборов был в городе Душанбе газ. Сегодня с утра газа уже нет, и жители пользуются только электричеством, отапливают дома и готовят пищу.
Из Душанбе специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Эмомали Рахмонов находится у власти с 92 года. Давайте постараемся попытаться понять, что за общество он смог построить за минувшие 15-летия. Об этом я беседую с обозревателем таджикской службы Радио Свобода Искандером Алиевым.
Таджики заплатили демократией за стабильность и устойчивое развитие общества. Но тем не менее, если говорить о международных организациях, они считают Таджикистан большим успехом по пути демократии с ООН, другие международные организации, которые имели какую-то роль в процессе мира в Таджикистане, считают Таджикистан успехом в развитии демократии и мира.
А Рахмонов по сравнению с соседними лидерами соседних стран, по сравнению с Туркменией, по сравнению с Узбекистаном после подавления андижанского мятежа, выглядит значительно более прилично.
Да, но и с другой стороны, Таджикистан это единственная центральноазиатская республика, даже бывшая советская республика, в которой существует исламская партия. В открытом виде ее представители находятся, участвуют в работе парламента. Какие-то, в общем-то, представители от оппозиции были включены в мирное соглашение, и они приняли какие-то должностные позиции, они участвовали в правительстве. Но, к сожалению, как это многие наши обозреватели говорят, это же и замечают некоторые международные организации, последние годы власть все больше и больше концентрируется в руках нынешнего нынешнего президента.
А каким образом все-таки удалось добиться такой стабильности после целой череды гражданских конфликтов, всяких мятежей?
Оппозиция вошла во власть. Это нельзя отрицать. 30% должностей было выделено оппозиции, и до сих пор кое-кто из них находится у власти, хотя никакого обязательства уже перед оппозицией не существует. Это раз. Во-вторых, народ понял, что если еще раз ситуация будет, допустим, напряжена, будет какой-то конфликт, от этого все равно лучше не будет. И придут к власти люди намного хуже нынешней.
Хорошо ли живет таджикскому народу при Рахмонове?
Для тех, кто не рвется во власть, никаких опасностей не существует. Если вы хотите жить, иметь какой-то бизнес, у вас есть возможность это сделать. Ну, а если вам нужны деньги, не можете найти работу, вперед в Россию. Примерно до 1 миллиона таджиков находится в России. И если говорить прямо, в какой-то мере жизненный уровень Таджикистана зависит от жизненного уровня в России.
А какова главная проблема республики сейчас? Граница с Афганистаном беспокойная, наркотики, внутренняя оппозиция. Что сейчас самое опасное?
Ну, опасности по большому счету нет. Граница в каком-то уровне стабилизирована. Последние годы поток инвестиций, иностранных инвестиций в Таджикистан возрос, но все равно уровень жизни желает быть лучшего. Зарплаты, которые сейчас получает человек, который работает, к примеру, скажем, государство, учитель или же какой-нибудь другой госчиновник, они это смешные зарплаты. 20-30 долларов.
Можно ли сказать, что Рахмонову удалось построить достаточно успешную модель государства, учитывая традиции таджикского народа, условия, в которых оказалась страна после распада Советского Союза и особенности менталитета и вообще нынешняя международная ситуация?
Поиск продолжается. Война закончилась, но одним тем, что мы кончили воевать, жить невозможно. Чем занимается правительство? В первую очередь, правительство хочет найти идею, которая сплотит весь народ. Разные праздники там проходят. Был год арийской цивилизации, 2600 лет, 2700 лет Кулябу. Найти идеи, которая бы сплотила таджиков в первую очередь. Затем будет идти экономика, развитие экономики, в общем, мировоззрение.
О ситуации в Таджикистане говорил мой коллега, обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Искандер Алиев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 7 ноября. Митинги и демонстрации коммунистов, посвященные годовщине октябрьских событий 1917 года, начались в понедельник, проходили в разных городах России и сегодня во вторник. В Москве около 5000 представителей КПРФ и Трудовой России провели шествие от Триумфальной к Театральной площади, а потом провели несанкционированный митинг у памятника Карлу Марксу. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Получить разрешение на проведение шествия и митинга у столичных властей левые не смогли. Ответа на запрос не поступило, и организаторы пришли к выводу. Если никто не сказал «нет шествию», значит, его и не запретили. В 5 вечера площадь у памятника Маяковскому заполнили пожилые люди с красными флагами в руках. Поддерживали своих старших товарищей молодые левые из НБП, АКМ и РКСМ. Ровно в 5 первая партия митингующих двинулась вниз по Тверской улице к Театральной площади. Первые 100 человек достаточно свободно прошли в сторону центра. В этот момент неожиданно дорогу остальным митингующим преградили сначала около 20 милиционеров с дубинками и позже подоспевшие на помощь бойцы ОМОНа. Началась потасовка. Только спустя 15 минут сотрудники правопорядка расступились. В авангарде колонны встали пожилые участники марша. Сзади их поддерживала молодежь. В районе мэрии толпа разрослась и перекрыла половину Тверской. К тому времени в колонне насчитывалось более 5000 человек. Ближе к Государственной Думе манифестантов вновь пытались с помощью ОМОНа загнать на тротуар. Но и тут опытные пожилые коммунисты смогли прорвать строй и выйти на улицу. Теперь движение по Тверской удалось перекрыть полностью.
Красные в городе! Красные в городе!
Перед памятником Марксу установили грузовик-сцену. На него взобрались сторонники КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов.
Да здравствует Великий Октябрь! Ура! Я благодарю вас за мужество и верность великому празднику и великой идее справедливости, которая двигала гигантскими людскими массами.
Митинг продлился до 19 часов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Социологи отмечают, что 7 ноября как праздник отмечают все меньше россиян. Меняется в обществе и отношение к событиям Красного Октября, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Мы уверены, что митинг и демонстрации, несмотря на запрет, яркий показатель единения русского народа, заявил член Центрального комитета Компартии Казбек Тайсаев. В разных городах России прошли митинги и демонстрации. В Реутове провели собственный митинг в знаменовании красной даты календаря. В Петербурге добились отмены запрета на шествия. В Томске и Москве возложили цветы к памятнику Ленина. О праздновании 7 ноября в Екатеринбурге корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец беседовала с первым секретарем местного горкома Компартии партии Еленой Кукушкиной.
Самый актуальный лозунг восстановления празднования 7 ноября как официальный праздник. Естественно, социальные лозунги против реформ ЖКХ, это вот точечные застройки, о которых сейчас так много говорят. Это услуги ЖКХ, которые постоянно коммунальные услуги растут.
Когда требуют восстановить 7 ноября, идет ли речь об отмене 4 ноября? Или вы полагаете, что эти праздники могут сосуществовать?
В принципе, этот праздник не знает, он навязан нашему обществу. Я думаю, у него нет будущего. После того, как будет восстановлен праздник 7 ноября, празднование 4 ноября будет отменено. Я в этом просто уверена.
Для левых 89-я годовщина октября – это жизненная необходимость. Праздник в отместку Кремлю, как его уже окрестили журналист. По мнению Казбека Тайсаева, правительство не зря задумало новый праздник – День народного единства.
Помните советские годы? Только коммунистической партии удавалось объединить в одни ряды. Для всех это был народный национальный праздник. А сегодня, вот, к сожалению, в связи с тем, что официально отменили этот праздник. Праздник человека труда. Тот, который своим трудом добывает себе пищу, растит детей и так далее, а не для того жулья, который для себя придумали 4 числа праздник. Детей воспитывают в Лондоне или где-нибудь в других странах. Миллиарды свои копят в Америке или Швейцарии, поэтому никакой национальной политики у них быть не может, потому что хоть голос поднимут в поддержку России, им тут же перекроет Америка все их счета за рубежом.
Социологические опросы, проведенные аналитическим центром Юрия Левады, опровергают уверенность Казбека Тайсаева в массовости сторонников Великого Октября. По данным социологов, на протяжении последних нескольких лет оценки октябрьских событий 17 года практически не меняются. Для большинства опрошенных революция и образ Ленина все больше отходит в историческое прошлое, говорит ведущий научный сотрудник Левада-центра Борис Дубин.
Чаще вспоминают они как о событии, собираются ее праздновать, позитивно ее оценивают. Самые старшие группы населения, в этом смысле менее образованные, сдвинутые по месту жизни на периферию страны. Более молодые, более образованные, для них вокруг этого события уже ничего особенного не происходит. Порядка 22% собираются праздник праздновать, но это скорее не празднование события революции, а возможность сесть за стол, то, что традиционно называется праздником.
В сравнении с опросами конца 80-х, начала 90-х годов растет число тех, кто отрицательно воспринимает Великую Октябрьскую, считая, что петроградские события 17-го года замедлили экономическое развитие страны, принесли массу негативных социальных последствий.
Все больше становится группа россиян, которые предпочли бы, если бы сейчас революция повторилась, или если бы они оказались в ситуации революции, предпочли бы либо уехать из страны, либо даже встали бы на сторону противников революции. Революция и, кстати сказать, вместе с ней образ Ленина стали достоянием истории. И все больше и больше бледнеют как события, так или иначе связанные с современностью.
Говорил ведущий научный сотрудник Левада-центра Борис Дубин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это аргентинский футболист Лионель Месси. Ассоциация профессиональных футболистов признала его лучшим молодым игроком мира 2006 года. А сейчас другая актуальная тема дня. В Чехии прошло заседание Межгосударственной чешско-русской комиссии по охране военных захоронений. Чешская республика выступила с желанием обновить захоронение чехословацких солдат в уральском городе Бузулук. Россия собирается заняться регистрацией захоронений советских солдат на территории Чехии, рассказывает пражский журналист Александр Вагнер.
7 лет назад подписано соглашение между Чехией и Россией о взаимной охране военных захоронений. Чехия взяла на себя обязательство следить за 3000 могил российских и советских солдат, а Россия – о захоронениях нескольких десятков чехословацких легионеров и погибших в русском плену в годы Первой мировой войны солдат австро-венгерской армии. Рассказывает историк из Пражского военно-исторического института Томаш Якл. Период правления коммунистов в Советском Союзе за этими могилами никто не ухаживал. Если говорить о могилах легионеров, то их целенаправленно уничтожали. Их поиски и восстановление стоят огромных средств. Наконец, восстановлено первое захоронение чехословацких легионеров во Владивостоке. Открытие состоялось в мае этого года. В сотрудничестве со Словакией продолжается обновление совместных чехословацких захоронений в Красноярске и Екатеринбурге. Восстановление могил во Владивостоке финансировала чешская сторона. Обязанность заботиться о военных захоронениях прописана в Женевской конвенции о ведении войны. На основании этой конвенции в Чехии принят соответствующий закон. В Чешской Республике солдатскими захоронениями занимается отделение по охране военных захоронений при Министерстве обороны. На уход за могилами военных оно ежегодно выделяет почти полмиллиона долларов. Где конкретно похоронены российские и советские солдаты в Чехии, говорит историк Томаш Якл.
На
Ольшанском кладбище в Праге похоронены солдаты Красной Армии, более 400 человек. Это павшие при освобождении Праги или раненые в боях во время Пражской операции и умершие в пражских больницах. Пражская военное кладбище не самое крупное в Чехии. В Брно, Опаве и Глючине находятся более крупные захоронения советских солдат. Там похоронено около 3000 павших. Кроме этого, на Ольшанском кладбище находится мемориал русских солдат, погибших во время войны с Наполеоном. Он посвящен памяти павших в битвах у Лейпцига и Дрездена. С поля боя раненых солдат эвакуировали в Прагу, и здесь они умерли в лазаретах. На Ольшанском кладбище в Праге похоронены и солдаты армии генерала Власова. История возникновения этих и других православных могил в Праге начинается в 1905 году, когда протоиерей Православной Церкви Святителя Николая в Праге обратился к пражским властям с просьбой выделить участок для захоронений. В 1925 построен православный храм Успения Пресвятой Богородицы. С тех пор в этой части Ольшанского кладбища стали хоронить всех православных, умерших в Праге, говорит архимандрит Сильвестр, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Праге.
Здесь после храма похоронено 187 тел русской освободительной армии, армии генерала Власова. Отношение к солдатам в России неоднозначное, но я как православный пастор я могу сказать только одно, что Господь рассудит все. И историю во все века писали, переписывали, но для нас это прежде всего, это православные люди. Поэтому мы тоже ухаживаем за этими могилами, поддерживаем чистоту. Нужно сказать, что этот храм немножечко находился как бы в стороне, в принципе, до 90-х лет, из-за того, что этот храм построила вот белая эмиграция, люди, которые подданы были Его Величеству, как мне говорили многие экскурсоводы, что им даже была установка такая дана, что об этом храме они ничего не говорили никогда. Они говорили, что это не действующий храм. И когда вот волей Божией я был вызван с Русской Православной Церкви в этот храм, то, конечно, в плачевном состоянии находился и храм, и могилы наши.
Кто ухаживает за могилами советских солдат, похороненных на Ольшанском кладбище?
Могилы советских воинов, красноармейцев, они находятся под патронажем, под охраной чешского государства. А те могилы, которые вокруг храма нашего и в крипте нашего храма, это своими силами наш приход эти могилы оберегает.
Православный священник о русских военных захоронениях в Чехии. Беседу вела Александра Вагнер. Точное количество чешских и словацких военных, погибших на территории России в годы Гражданской войны, когда путешествие совершили через Урал и Сибирь до Владивостока подразделения, сформированного из военнопленных чехословацкого легиона, неизвестно. Чехословакия в 18-20 годах воевали на стороне Белой и Красной армии, однако главной их целью оставалось возвращение домой. Следы пребывания солдат легиона в России в советское время затирали. Так произошло в уральском городе Бузулук, где власть почти полгода принадлежала чехословацкому легиону. В Бузулуке сейчас нет чешского военного кладбища, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Стрельникова.
В сентябре этого года чешская делегация во главе с генералом Йозефом Прокишем прибыла в Оренбургскую область. Гости возложили цветы к могилам чешских и словацких солдат, умерших в Бузулукском госпитале в 1942-1943 годах, когда здесь шло формирование чехословацкого батальона. А затем обратились к хозяевам с вопросом о местонахождении могил чешских чешских и словацких легионеров, воевавших в Бузулуке в годы гражданской войны против Красной армии. Как выяснилось, в городе об этих захоронениях ничего не знают, говорит краевед Валерий Марков.
Я им высказал предположение. У нас есть спиртзавод. Это огромное здание. Вот там находился советский госпиталь. Когда чехи вошли в город, то у них было много раненых и убитых. Надо искать на нашем чесляцком кладбище.
Точное место захоронения чешских легионеров на карте Бузулука не обозначено даже пунктиром, хотя воспоминания о 1918 годе все же сохранились. Более того, среди солдат чехословацкого батальона тогда было немало бывших военнопленных из тотских лагерей, расположенных в 40 километрах от Бузулука.
Там около миллиона военнопленных было. И чехи, и словаки, и немцы, и турки. Ярослав Гашек был в лагере под Киевом. И вдруг кто-то сказал, лучшие лагеря, где живется военнопленным, это тотские лагеря. Но он из Дуровца сюда приехал. А тут оказалось то же самое. Вши, там голодовка, все прочее. Он продал себе все, заболел тифом и еле-еле спас.
Поволжская группировка чехословацкого отдельного корпуса командовал тогда Станислав Чечек.
Все эшелоны распространялись от Сызрани до Владивостока. И вдруг эта поволжская группировка заинтересовалась Бузулуком. Почему? Потому что она шла на соединение с генералом Дутовым. Шли непрерывные бои за Бузулук. Чехи наступали в трех направлениях. Им содействовали уральские и оренбургские казаки. Чехи вошли сюда, в Бузулук, под командой полковника Гаузака. Они установили комендантский час, предложили всем гражданам Бузулука сдать оружие, что и было сделано. Но казаки, конечно, вели себя совсем по-другому. Поэтому и многие жители, может быть, пострадали от этого. Чехи у нас пробыли ровно 4 месяца. Они в основном чем занимались? Эвакуацией. Вплоть до веялки, сеялки, мотор. Все это было погружено, упаковано.
Стоят и сегодня в Бузулуке дома, где останавливались легионеры. Старый вокзал, здание госпиталя. Хотя нет и на них памятных табличек, это единственное, что напоминает о 4 месяцах пребывания чехов и словаков в Оренбургской области в 1918 году. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Бузулук.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет и интернет-сайтов 7 ноября повышенное внимание уделяют премьере на Первом телеканале экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Снятый Сергеем Бондарчуком, фильм завершил его сын Федор. Проблема в том, что итальянский продюсер, который участвовал в реализации этого проекта, разорился, и съемочные материалы были изъяты банком-кредитором. С обзором прессы Елена Фанайлова.
Главное сомнение, которое высказывают российские обозреватели, насколько западные звезды, американец Руперт Эверетт и француженка Дельфин Форест, будут приняты российским зрителям. Вот цитата с сайта кинотеатр.ру. «Может быть, выбор актеров на главной роли не будет воспринят старшим поколением. Сравнение с версией Сергея Герасимова неизбежно. Причем обсуждать и сравнивать будут и те, кто экранизацию Герасимова не видел, либо видел, но очень давно». Коммерсант подтверждает эти сомнения. Вот что пишет обозреватель Сергей Ходнев. «В случае Руперта Эверетта, играющего Григория Мелехова, не вполне казацкий типаж будущей гей-иконы еще можно списать на прописанную в романе сложную генеалогию. А вот с манерой держаться сложнее. Актер, конечно, старательно заламывает картуз, засовывает папиросу за ухо, вытирает рот рукавом и лицо старается делать попроще. Но в глазах у него всякий раз мелькает растерянность. Это двойственное впечатление только усиливается свежесделанным дубляжом, который мало кому из сыгранных иностранцами героев прибавляет органичности. Московский комсомолец публикует интервью с французской актрисой Дельфин Форест, сыгравшей роль Аксинии. Цитируем. «Мне говорили, что Сергей Бондарчук увидел меня в роли Марины Мнишек в фильме опере Анжи Жулавский «Борис Годунов», где за меня пела Галина Вишневская. Сергей Федорович учил меня, как нужно правильно носить воду в ведрах на коромысле и как подбирать подол при ходьбе, чтобы платье не запачкалось». Агентство «Регнум» напоминает, что 10 серий «Тихого Дона» были сняты Сергеем Бондарчуком за 11 месяцев, а еще за 6 фильм был полностью смонтирован. В картине Бондарчук занял и членов своей семьи. Жена Ирины Скопцева сыграла простую казачку Василису Ильиничну, дочь Алена – Наталью, а сам режиссер – генерала Краснова. Остались только рабочие материалы, а авторский окончательный вариант так и не был возвращен. Федор Бондарчук в новом проекте выступает в качестве режиссера телеверсии. Он смонтировал картину, а помимо этого занимался созданием спецэффектов. Вот комментарий обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Ходнева. Придавая картинке известную лакированность, добавили добавили цвету. Там и сям вставили толику компьютерных спецэффектов. Да и количество вертолетных видов Дона при разной погоде, на фоне которых обыкновенно Никита Михалков ласковым закадровым голосом зачитывает авторский текст, в итоге наверняка превышает то, что было в исходных материалах. С экранизированным романом эта сугубая декоративность производит неожиданные вещи. Вкупе, конечно, со сценарием, в котором огромный шолоховский роман подвергнут крайне аккуратному и уважительному, но в то же время жесткому конспектированию. Первая серия и как минимум половина второй впечатляют главным образом своим пафосом подробной, чуточку восторженной бытописательности. Вот праздничный день, и к церкви стекаются нарядные станичники и их семейства с повадками артистов ансамбля Игоря Моисеева. Вот время сенокоса, и мы видим живописную группу работающих селян, тоже выглядящих при этом наподобие артистов-фольклорников на сцене. Несмотря на опасения и предварительную критику, в России фильм, кажется, собираются смотреть все. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 7 ноября аргентинский футболист Лионель Месси. По версии Ассоциации профессиональных футболистов, членами которой состоят более 40 тысяч членов, он признан лучшим игроком, молодым игроком года 2006 года. В главной номинации «Лучший игрок» второй год победил полузащитник сборной Бразилии и испанской Барселоны Рональдиньо. Лионелю Месси 19 лет, он родился в Росарио, полузащитник. Футбол начал играть в местном клубе Ньюзвелл Олд Бойс. С 2000 года выступал за команду «Б» Барселоны, в основной состав который попал в прошлом году. За сборную Аргентины провел 12 матчей, участник недавнего чемпионата мира, самый молодой, кстати, в истории аргентинского футбола. Чемпион мира среди юношеских команд 2005 года, лучший игрок и лучший бомбардир этого турнира. О человеке дня Радио Свободы говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Нынешнее признание не первое в только что начинающейся, по сути, но уже богатой на события и титулы карьере Лионеля Месси. В прошлом году он стал лауреатом учрежденного не так давно туринской газетой «Тут Спорт» малого золотого мяча для лучшего футболиста Европы до 21 года. Победил он тогда в опросе «Тутто Спорта» с огромным перевесом, поскольку на первое место его поставили большинство участников, в том числе и ваш покорный слуга, представляющий в этом опросе прессинг. В прошлом году признание Месси было очевидным. Он выиграл с аргентинской сборной молодежный чемпионат мира, а также начал закрепляться и на взрослом уровне, в первой сборной и в основном составе Барселоны. Процесс получил развитие уже в нынешнем году. Месси с «Барсой» стал чемпионом Испании и обладателем Кубка чемпионов, а со сборной участвовал в чемпионате мира. Но, признаюсь, в нынешнем опросе «Тутто Спорта» я поставил Месси лишь на второе место, отдав первую позицию Сеску Фабригасу. В отличие от Месси, из-за травмы много пропустившего в конце сезона, Фабригас и в финале Лиги чемпионов играл, и на чемпионате мира в Германии произвел более яркое впечатление. По крайней мере, в одном матче Испания-Тунис он, выйдя на замену, полностью преобразил игру своей команды. Месси подобного влияния на игру Аргентины не оказал. Да и тренер Хосе Пикерман, кажется, ему особенно не доверял. По крайней мере, в решающем матче с Германией положился на более опытного Эрнана Креспо. Впрочем, кто знает, может, поэтому аргентинцы и не выиграли. В любом случае, нынешнее признание, как и всякое признание молодого игрока, для Месси лишь аванс. Надежда, в частности, и на то, что впереди у него еще не один чемпионат мира.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Владимир Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 ноября. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Одна из тем его программы посвящена памяти Уильяма Стайрона. Не пропустите. Всего доброго. Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.